и направился к подъезду. И ни один из мокшинских особистов не остановил его, не поинтересовался, куда направляется молодой мужик в серой рубахе и джинсах, изрядно измазанных травой. На посту, охраняющем подъезд, дежурил уже другой милиционер, не тот, кого Крутов уговорил ночью пропустить его в дом. Оглянувшись назад и делая вид, что заканчивает разговор с теми, кто оставался на улице, Крутов сказал: «И пусть проверит, нет ли кого в подвале». Подошел к окошку стеклянной будки поста, предъявил удостоверение: «Полковник Егоров, открывайте». Происшествие с напарником никак не научило его сменщика. Он с готовностью нажал кнопку на пульте, открывающую дверь дистанционно, и Егор спокойно вошел, бросив на ходу: «Никого без моего разрешения не впускать, даже охранников Георгия Владиславовича». «А что случилось, товарищ полковник?» — пискнул вдогонку тщедушный парень в серо-голубой форме. «Через полчаса сюда приедет губернатор». Оставив озадаченного стража двери млеть от ожидания визита столь важной персоны, Крутов, шумно разговаривая сам с собой, поднялся по лестнице на пятый этаж, боковым зрением отметив встрепенувшихся телохранителей Мокшина. Оба торчали за стеклянной дверью в перегородке коридорчика, куда выходили двери трех квартир, в том числе и мэра, и держались нервно. Оба были Егору знакомы. Широкомордого с бычьей шеей и сонным взглядом звали Станиславом, второй охранял квартиру шефа в его отсутствие, когда Крутов заявился к Мокшину в поисках Елизаветы. Оглядевшись на лестничной площадке пятого этажа, Егор заметил батарею пустых пивных бутылок возле трубы мусоропровода, прикинул открывающиеся возможности и быстро скатил вниз по ступенькам две бутылки. Прием сработал. Услышав звонкое щелканье бутылок по лестнице, охранники Георгия Владиславовича не утерпели и открыли дверь, чтобы проверить, что гремит. В то же мгновение Крутов в два прыжка преодолел оба пролета лестницы и сходу влепил первому выглянувшему Станиславу двойной потряс ногой в колено и кулаком в челюсть. Его напарник сумел вытащить из подмышечной кобуры пистолет, но выстрелить не успел. Ребро левой ладони Крутова нашло его запястье, выбивая оружие, а костяшки, сжатые в копыта кабана правой руки, коснулись шеи над ключицей. Шум от падения двух тел получился изрядный. И Егор метнулся в коридор к металлической двери квартиры Мокшина, чувствуя за ней шевеление многих людей. Там явно услышали шум и решили выяснить, в чем дело. Появление Крутова они еще не ждали, также уверенные в том, что он подъедет, как обещал, через полчаса. Дверь приоткрылась, высунулась чья-то коротко стриженная круглая голова. Крутов мгновенно втолкнул детинушку в прихожую, копытом кабана вбил кадык парня в горло, будет жить, это не смертельно, хотя и больно, и тут же в прыжке, распластавшись в воздухе, достал ногой ошалевшего от неожиданности второго охранника, добавил для верности удар локтем в ухо, отобрал у того и другого пистолеты с глушителями, нож, два электрошокера, подобрал стоявший в углу автомат и шагнул в гостиную, откуда доносились голоса разговаривающих мужчин. Собеседников было трое. Хозяин квартиры Георгий Мокшин, одетый в белый летний бизнес-костюм, слегка возбужденный, уверенный в себе и красивый, как новенькая 100-рублевая купюра. Незнакомый седоватый мужчина в летней форме полковника милиции и молодой кавказец с шапкой блестящих черных волос, черноглазый, черноусый, гибкий и ощутимо сильный. Именно он был самым опасным из всех троих, потому что среагировал молниеносно, как только Крутов вошел, выхватил пистолет и, держа его двумя руками, направил гостю в лоб. Егор остановился, держа кавказца под дулом автомата, сказал, раздвинув губы в иронической усмешке: «Хочешь посоревноваться, кто выстрелит первым?» Мокшин, враз потеряв лоск и блеск, перевел взгляд с Крутова на своего приятеля и обратно, нервно облизнул губы и выдавил: «Спокойно, господа, Рамазан, осторожно, давайте поговорим без надрыва». Черноусый Рамазан продолжал сжимать пистолет абсолютно твердыми, ни разу не дрогнувшими руками, и Егор уже решил было стрелять, досчитав до 10, следя за пальцем противника на курке, и в это время заговорил милицейский начальник: «Опустите оружие, Рамазан». Кавказец, чеченец, ингуш, помедлил, опустил пистолет, крутанул его на пальце, собираясь засунуть за пазуху, но Крутов повел стволом автомата, и черноусый... «Профессионал, черт побери!» — бросил оружие на стол. «Вы Крутов?» — продолжал полковник тем же напористым тоном, в глубине которого пряталась почти незаметная неуверенность. «Положите автомат. Дом окружен». «Я знаю». Егор встал спиной к стене, сдвинул ремень второго автомата таким образом, чтобы он смотрел в прихожую, оглядел всех троих. «Спасибо за торжественную встречу, господа, но мы ведь так не договаривались, Жора!» Оторопевший Мокшин снова облизнул губы, не зная, как оправдываться, и злясь на себя за это. «А я думал, теперь я вижу, о чем ты думал. Стандартные мысли для такого деятеля, как ты. Забирай свою вшивую команду и езжай. Куда мы договаривались? Живо!» «Вы не понимаете, что происходит», — попытался было перехватить инициативу милиционер. «Вы арестованы, сдайте оружие», — и Крутов выстрелил. Пистолет был с глушителем, красивая мощная 9-миллиметровая «Беретта», и звук выстрела напоминал хлопок в ладоши.